Итак, мы продолжаем изучать вторую Мишну, второй главы, высказывание сына Рэби, Раби Иуда Анаси, Раббана Гамлиэля. Известно, что он был баснословно богат. И чему он учит? Хорошо сочетать изучение Торы с Дерех Эрец. И мы приводили высказывание Раби Ильхонана Вассермана, что есть два понимания, что такое Дерех Эрец. С одной стороны, это прямое ремесло. С другой стороны, это исправление своих качеств. Это хорошие поступки. И немножко по-другому объясняет это великий Шло. В еврейском народе называют его Шло Кадош. Это название книги Шней Лухот Абрит. Он говорит, хорошо изучать Тору, совмещать изучение Торы с Дерех Эрец. Что это такое? С ремеслом, то есть с глубоким изучением Торы. Вы понимаете? По-другому немножко объясняет американский раввин Рош Ешивы Торавы Дат Равбедельяу Шор. И он говорит так, что балабайт – это, в принципе, вы знаете, может быть, это народные этимологии, но я задал себе вопрос, откуда произошло такое известное английское слово «босс». Вы знаете, балабос, то есть бааль-абайт, то есть хозяин дома, то есть человек работающий, и главная его жизнь – это его дом. То есть построить свой дом, принести заработок. С другой стороны, он и посвящает какое-то время Торе. Так вот, балабос, так слова на иврите баалабайт, говорится с ашкеназским акцентом. Вот откуда появилось известное американское слово «босс». Бааль ушло, а босс остался. Так вот, объясняет Гедельяу Шур, что когда человек... Работающий человек, балабос, не бен Тора, не сын Тора, человек, который полностью посвящает себя изучению и исполнению и реализации Тор. Тот человек, который постоянно для себя устанавливает время. И я видел это в Бейт-Мидраше Рав Шлома Миллера в Торонто, Колель. Приходит с утра до молитвы, до 7 часов. Большие... бизнесмены, и у них постоянная хеврута, и они учат где-то час-полтора до начала молитвы Талмуд. Дальше они молятся, идут на работу, занимаются своим бизнесом, дальше поближе перед временем Минхи они приходят, это в 5 часов, и молятся Минху, и опять у них хеврута, и опять они учатся. Я посмотрел, какие это люди, как они живут, как они посвящают свое время Торе, как они, можно сказать, поддерживают тех, кто только занимается Торой, на их деньги, и этот колель в Торонто. С другой стороны, я видел в Америке, во многих местах, в местах, которые были очень далеки от Торы, это была идея, это была мечта Машгиаха Ешивы Лейквуд до Рав Саломона. Я боюсь соврать, точно не скажу его имя. Он говорил, что нужно открывать колели. Для Америки это была совершенно непонятная вещь, чтобы женатые люди, вместо того, чтобы идти работать, постоянно изучали Тору. И вот все-таки постепенно это началось последние 20 лет в разных местах. То есть я был, и я не буду перечислять места в Америке, в которых я был, и где я видел... Какую революцию совершили эти колели. Потому что где-то 10, 12, 15 максимум людей, которые сидят и учат постоянно Тору, но они начинают учиться с балабатами. То есть теми людьми, которые как бы хранят масорет, которые раньше, может быть, даже и не в ортодоксальные синагоги ходили, а сейчас они устанавливают для себя постоянное время изучения Торы, и меняется облик. Не только этого, вся община изменяется. То есть там приходят люди, они приводят своих детей, открываются хедеры, открываются школы для девочек. Другая жизнь. А кроме всего прочего, то, что я видел во многих местах, возле этих колелей начинается некоторая деятельность и с нами, с теми, кто выросли в этом самом Советском Союзе, где была такая странная вера, которая называлась атеизм. и где людей заставляли верить в то, что они произошли от какой-то покалеченной обезьяны, которая сорвалась с ветки, потеряла свой хвост и пошла строить, вы помните, светлое будущее, которое неизбежно, коммунизм. Так вот, слава Богу, мы уже вышли из этого, из этой клетки, из этой страны. Я хочу сказать, у меня есть в дипломе оценка за сдачу экзамена по научному атеизму. Так вот, видите, я уже хорошо освоил научный атеизм, что я уже дожил до кипы, уже у меня есть эти самые ниточки и прочее. Если бы я мог показать вам, вы знаете, спрашивали меня все родственники вначале, когда я начал носить кипу, они говорили, ты будешь лысый. Я хочу вам сказать, что со мной это не произошло. Да. Больше того, там какие-то фокусы происходят. Если бы я мог встать и показать вам, может, на минутку я вам покажу. Смотрите. У меня нет гвоздей. Она не прибита гвоздями, она держится. Так вот, это особенные вещи. Уже, можно сказать, 29 лет, как я живу в Иерусалиме. И то, о чем я хотел сказать, что евреи из России, которые оказались в Америке, которые в мое же время и позже приехали, они начинают искать путь понимания для того, чтобы объяснить себе главные вопросы жизни. Зачем я сюда пришел? Для чего я живу? Что я передам своим детям? Они начинают приходить и в те же колели, и по программе Рав Ярославица, Рав Яри, как его любовно называют в Америке, который проводит самый крупный семинар для русских евреев, может быть, в мире, в Хануку уже где-то 15 раз он проводил этот семинар, 15 лет. Собирают со всей Америки, из Канады, приезжают евреи, и он приглашает ведущих лекторов, такие как Рав Шимон Грилюс, Рав Моше Пантелят, Рав Ашер Кушнир, Рав Левитан, Рав Гидалевич, собирает всех, ну, иногда, и меня тоже иногда зовут, и вот то, что сделал Рав Ярославец, я ездил по разным общинам, по разным городам Америки, и видел, как вокруг этих колелей собираются общины русскоязычных евреев. И, может быть, сейчас меня видит кто-то, может быть, в Сент-Луисе, может, в Цинциннате, может, в Денвере, может, в Детройте, может быть, в Лос-Анджелесе, может, в Пало-Альто, я буду называть в Торонто, Монреале. Вы понимаете, целые много общин русскоязычных евреев, которые уже собираются вокруг таких колелей. И это великое дело. Так вот, изучение Торы и исполнение заповедей. То есть, если это соединяется, тогда человек освобождается от дурного начала. И на самом деле мы задаем вопрос, как связаны изучение Торы и исполнение. Ведь на самом деле, если вы спросите какого-нибудь философа или человека, который занимается какой-то мудростью, скажи, а как это прикладывается к твоей жизни? То, что ты учишь, то, что ты обдумываешь. Он сказал, что вы меня спускаете на землю? Я занимаюсь философией и так далее. Это примитивное, земное. Но совершенно другое это то, что мы получили с горы Синай, наша Тора. Ведь само название Тора, Гора-А, учение, указание пути. Ведь как мы получили Тору? Мы сказали «Наасе венишма». Мы будем исполнять, а потом будем слушать. То есть без исполнения, сказано в Талмуде, тот, кто говорит, что у меня есть только Тора, даже Торы нет у него. Потому что он учит Тору не для того, чтобы исполнять. А мы именно так получили Тору. Мы учим, чтобы исполнять. Есть самостоятельная ценность в изучении, в постижении мудрости Творца. Но без желания исполнять, она теряет весь свой смысл. И тогда мы подходим к очень глубокой вещи. Что такое слово «мицва»? Заповедь. Ведь на иврите есть другие близкие слова. Цав – приказ. Цивуй – повеление. Но почему у нас не цивуим, не цавим, а мицвот? И объясняет это Гаон Рамоше Шапира. Основываясь на Рамбаме и на других еврейских источниках, что слово «мицва» – это состояние связи с Творцом. И тогда открывается что-то другое. Открывается более глубокая связь. Мидраш приводит, что один царь завоевал страну, и вышли навстречу ему жители страны, сказали ему: «Приказывай». Он сказал: «Нет, вы сначала примите меня как царя, тогда я буду вам давать повеление». И вот, смотрите, имя Творца, то, что наши мудрецы называют Авая, тот, кто дает жизнь. В Шулхан Арухе написано, это имя из четырех букв Юд, Кей, Вав, Кей. Объяснение этого имени – господин всего, тот, кто был, есть и будет. Что значит «был, есть и будет»? Тот, кто над временем. И тот, кто является господином всего. Но написано в Торе «Зешми леолам» – это мое имя навсегда, но написано без вава. «Леалем» – это мое имя должно быть скрыто. И вместо этого имени, как мы произносим, всегда, когда в Торе есть это четырехбуквенное имя, в основном, мы его произносим как «аднут», «адой», а потом «ной», то есть «господин мой». И Шулхан Арух говорит, что это говорит о власти его, о господстве его. Но объясняет Гаон Рамыш Шапир, на самом деле это не другое имя, а это перевод имени Авая, то есть тот, кто дает жизнь всему. Но почему же мы говорим «Адон», «господин»? И через что реализуется он как господин? Через мицвот. А что это? Это не повеление, это не приказ господина, который дает указ своему рабу. Ничего подобного. Это соединение, это объединение, потому что имя «Адни», «Адой», а потом «Ной» – это только перевод имени Авая, милосердный, тот, кто дает жизнь всему. И тогда что оказывается? Что мы, добровольно принимая исполнять его волю, а через что это реализуется? Через 613 заповедей, которые в Торе, 248 заповедей повелительных и 365 запретительных. И точно, говорит Талмуд, как они соответствуют, 365 дней солнечного года. И это запреты. То есть, что это значит? У других народов это шана. Шана – это год. Корень слова лешанен – повторять. Восходит солнце и заходит солнце. Нет ничего нового под солнцем, говорит самый мудрый человек в мире, царь Шломо. Под солнцем нет. Но то, что было до сотворения солнца, а это Тора. Несомненно, там есть новое. И поэтому первая заповедь, которую получил еврейский народ еще в Египте. «Аходеш азэ лахэм рош ходашим, ришонгу лахэм лехотшешана». Месяц – это для вас начало месяцев. Первый – он для вас, для месяцев года. То есть у нас «ходеш» – корень слова «хадаш». Новый, обновление. Посмотрите на Луну. Сначала ресничка, потом в середине месяца блин, а потом опять ресничка. Все время обновление. Все время новое. И еврейский народ сравнивается с Луной. А народы мира – с Солнцем. И тогда что происходит? У нас свой особенный отсчет времени. У нас особенная связь с Творцом. Поэтому, если ты пойдешь на чужой путь, 365 дней солнечного года, 365 запретов. То, что для другого человека это никакого запрета нет, если он съест кусок свинины. А для меня это называется иссур, запрет. Ассир – это заключенный. То есть я, нарушая то, что мне запрещает Тора, помещаю себя в заключение, я связываюсь. А в святой книге Шарик Душа, ученика Арии Акодыша, Рав Хаима Виталя, он говорит, приводит, что 365 – это ровно количество вен и капилляров, которые в человеческом организме. А 248 – это 248 органов нашего тела. Посмотрите, какое точное соответствие заповеди и тем орудием, которые получает моя душа, когда я спускаюсь в этот мир. То есть эти одежды ровно точно соответствуют заповедям. Для чего? Для того, чтобы объединиться с источником моей жизни. Но как? Не приказ, не армия, не повеление, а что? Состояние связи, возможность объединиться с Творцом. А если человек нарушает, знаете, капилляры, есть такая болезнь, тромбофлебит. Если капилляр закупоривается, тогда орган не получает жизненных сил. Это когда человек нарушает то, что Тора запрещает. Но с другой стороны, если мы посмотрим на себя, сказали наши мудрецы, что не даны заповеди, но только против дурного начала. Все то, что Тора сказала делать, я не хочу делать. А все то, что Тора сказала не делать, я хочу делать. И поэтому, именно преодолевая свое дурное начало, я могу прийти к тому, что я достигну цельности. Первый человек, который достиг цельности, написано впрямую в Торе, «Итхалейх лефанай витие тамим». «Ходи передо мной и будь цельным». Кто это? Это Авраам Авину. Наш праотец Авраам. И если вы посмотрите, в трактате Недарим сказано, до обрезания он был Авраам, числовое значение этого имени, 243. Но после обрезания он стал Авраам. И это ровно 248. Он достиг цельности. Так вот, что должен делать с собой еврей? Изучать Тору не только для того, чтобы знать, как правильно ее исполнять, потому что Тора – это мудрость Творца. Но он должен жить по Торе, исполнять ее. Если человек, написано дальше в Мишне, Перке Авот, если его дела меньше, чем его мудрость, то его мудрость потеряется. Но если его дела больше, чем его мудрость, то его мудрость сохранится. И поэтому изучение Торы вместе с исполнением заповедей – это и есть объединение с Творцом, с этим самым сущностным именем Авая, Юд-Кей-Вав-Кей. И сказано, что только в одном месте в мире можно было произносить это имя, как оно написано. Только в Иерусалимском храме. И только первосвященник. И когда это великое и грозное имя вылетало из уст первосвященника, все люди, которые находились в храме, падали ниц и распростирались. Почему? Потому что рядом с этим именем, который источник всего, который сама жизнь, никто не может стоять самостоятельно. Потому что «Эйн от милевадо» – нет ничего, кроме него, написано в Торе. Кто может стоять рядом? Кто имеет право на существование? Поэтому все должны были распростираться. И поэтому мы, чтобы получить право на нашу жизнь, мы вместо этого имени произносим другое имя – «Адни». Адон, а потом Ной, мой господин. И сказано так, продолжает Гаон Рав Мойше Шапира. Человек, который исполняет волю Творца в этом мире, он как посланник его. А сказано и в трактате Дитин, и в трактате Ктубот. Посланник человека, как он сам. Мы учим на нашем уровне, чтобы выяснить самые высокие вещи. Так вот, каждый человек, который исполняет свое посланничество, являясь посланником самого Творца, он самый дорогой перед Творцом. Он самый близкий. Вы понимаете, какое назначение у евреев? А когда евреи утром и вечером произносят простые шесть слов «Шма Исраэль», «Ашем Элокейну», «Ашем Эхот», написано в Святой Книге Зор, что там две большие буквы есть. В слове «Шма» – «Айн» большой, а в слове «Эхат» – «Далит» большой. И объясняет Зор. «Айн» и «Далит» вместе они составляют слово «Эд», то есть «свидетель». Еврей может днем работать сапожником, может дворником работать. Но в тот момент, когда он произносит «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад», он представитель Творца. Он свидетельствует перед всем миром, что есть только один Творец. И что в будущем сказано у пророка Цфании «Моё могу и е». Ашем Эхад ушмой Эхад. А в будущем будет Ашем один, имя его едино. Задает вопрос Талмуд. Разве сейчас это не едино? Да, но в будущем, как написано это имя, так оно и будет произноситься. Все народы признают власть Творца. И это произойдет, чтобы это произошло поскорее в наши дни, когда придет наш царь Машиах бен Давид, и соберет всех евреев со всех концов земли, построится храм в его время, и явная власть Творца проявится. Не будет ни одного гоя, который сможет сделать что-то против его воли. Вы понимаете? Власть Творца проявится в мире. Моё могу их е в этот, тот день, пока. Моё могу в тот день будет Творец един, и имя его едино. И сказано, что каждый простой еврей постигнет такую мудрость, как то, что постигал первосвященник святой и святых в храме в Иерусалиме. Вы понимаете, какое время это будет? И это открывается связь между Торой и Дерех Эрец. То есть как мы живем по Торе, как мы исполняем ее, то, как объяснил Раби Эльхонан Вассерман. С другой стороны, те, которые хотят объяснить, что Дерех Эрец – это ремесло, это работа. Многие еврейские мудрецы занимались и физическим трудом. И объясняет Рамбам в законах о изучении Торы. Если человек вынужден заниматься ремеслом, сколько времени в течение дня он должен заниматься ремеслом, а сколько изучением Торы? Он говорит точное число. 9 часов. Ну что делать? Только 9 часов, чтобы он учил Тору, а 3 часа посвящал на будничные дела, на заработок. И мой учитель Рав Ицхак Зильбер, Зихроно Цадик Левраха, он говорил, что человек, который работает 10 часов, чтобы принести пропитание в свой дом, а потом 2 часа вечером учит Талмуд, если это главное, ради чего он живет, то ему засчитывается, как будто 12 часов он изучал Тору. А если человек после 10 часов работы идет забивать козла, домино, в карты играет и так далее, ему засчитывается, как будто 12 часов он забивал козла. Вы понимаете? То есть это выбор человека. Ради чего я пришел в этот мир? На самом деле, объясняет величайший каббалист, учитель всего еврейского народа, Раби Моше Хаим Люцату, что этот мир, на иврите мир – это олам. Корень слова «элем» – скрытие. Мы находимся вместе скрытия. Но что скрывает этот мир? Он скрывает своего Творца. И вы помните, конечно, историю про Буратино. Пиноккио. Он сидел бедный, ел луковицу, которую купил ему папа Карло, и смотрел на такую великолепную картину. А на картине был очаг, и там висел котел, и в нем что-то такое вкусное варилось. И представьте себе, изо дня в день он горькую эту луковицу ел, у него падали слезы. И он представлял, вот там варится мясо, вот там сейчас рыба, вот там сейчас какая-то картошка. Но я хочу сказать вам, что Буратино, он был еврей. И не только потому, что у него был большой нос, а потому что в один прекрасный день он проткнул эту великолепную картину и открыл там какой-то потайной ход. Он открыл какой золотой ключик, нашел великолепную страну. На самом деле мы все находимся в месте испытания, как говорит Рамхаль. И если мы пойдем за миром и будем говорить, вот это и есть цель. Сегодня луковицы, завтра две луковицы, послезавтра три луковицы. Но если мы проткнем эту великолепную картину, то мы можем открыть связь с самим источником нашей жизни. Самое большое счастье у человека – быть связанным с жизнью. И это то, что написано впрямую в Торе. «Вебахарта бехаив» – «И выбери жизнь». А Творец называется «Жизнь жизни». Тот, кто исполняет заповеди, изучает Тору, исполняет заповеди, чтобы быть бецавта, объединенным с тем, кто его послал в этот мир. И тот, кто выполняет полностью свое посланничество, он самый дорогой и любимый перед Творцом. Это выбор. И два значения есть. Дерех Эрец. Либо это ремесло, либо это путь исправления своих качеств, исполнение заповедей, потому что за действиями устремляются сердца. И поэтому, если мы пойдем по пути наших праотцев, по пути, который указал нам Творец, когда все 248 органов нашего тела и 365 капилляров соединяются с источником нашей жизни, с единым Творцом. Это самое большое счастье в жизни человека. И для этого мы учим Тору, чтобы исполнять ее, чтобы в нашу жизнь впустить Творца. На этом я завершаю. В следующий раз мы будем учить вторую половину нашей Мишны, те слова, которые научил Рабан Гамлиэль, учитель всего народа Израиля. Всего хорошего.